«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Вот уже несколько дней, как главной новостью на мировом информационном пространстве, остаются результаты референдума в Великобритании, на котором большинство жителей Британских островов высказались за выход из европейского сообщества. И мы так назвали нашу сегодняшнюю тему «Неужели Англия уйдет по-английски?». И наш гость сегодня Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Стал ли для вас неожиданностью вот этот результат? Потому что у нас разделились мнения наших экспертов. Половина себя считает такими оракулами, что предвидели, но большинство признается, что не ожидали.
Я принадлежу к абсолютному большинству. Я реально абсолютно не ожидал такого исхода. Мои комментарии накануне Брексита стали в том, что британцы выпустили пар, как бы оказали соответствующее давление на Евросоюз, давление, которое побудило бы Евросоюз более внимательно относиться к своему беспокойному ребенку, которым, каковым всегда Великобритания являлась. Более того, будучи в Бонне на одной из конференций, у меня в гостинице затормозил интернет, и я открыл новость накануне. Соответственно, поздно вечером, в четверг, и с удовольствием во время завтрака отметил, что надо же, мой прогноз сбылся, Брексита не состоялось. Только потом, когда интернет перезагрузился, я понял, что, как и многие другие эксперты... Я не жестоко ошибался, и по-прежнему считаю, что мой прогноз был правильным. И в одном из интервью обратил внимание на то, что, как это бывает при голосовании, многие принимают решение в последний момент, когда получают бюллетень, когда голосуют, и здесь срабатывает некий эффект за или против. Это не только касается Великобритании, это касается Германии и многих других стран. Я думаю, этот миллион голосов разницы сработало в последний момент вот все-таки, наверное, лучше без. Но в любом случае, что произошло, то произошло. И сегодня мы обсуждаем те последствия, которые мы будем наблюдать в последующие недели, месяцы и годы.
Да, вот как Ангела Меркель вообще по свежим следам, как она среагировала?
Ангела Меркель – это как раз тот политик, которого в первую очередь, скажем так, считают жертвой состоявшегося голосования. Считается, что именно Ангела Меркель, как лидер Германии, политический лидер Германии, страны, которая отвечает за основные процессы политической и экономической интеграции, в наибольшей степени пострадала. Ангела Меркель ответила достаточно жестко, спокойно, уверенно. При этом у нее нет представления, что будет дальше, но на сегодня Ангела Меркель представляет жесткую позицию, которая обращена к Кэмерону, которая обращена к политическому истеблишменту Великобритании, не только к правительству, но и парламенту, когда она говорит: пожалуйста, максимально быстро определитесь с планом выхода из Евросоюза. Пожалуйста, не тяните, пожалуйста, не провоцируйте праворадикальные силы, и мы хотим от вас услышать, как вы представляете себе сценарий выхода из Евросоюза. Поэтому в каждом интервью или разговаривая с другими экспертами, я подчеркиваю, возможный выход Великобритании, потому что еще предстоит разработать соответствующие шаги, и они пока не очевидны. Кэмерон говорит про октябрь месяц, говорит про нового премьера, но здесь Германия заявляет: столько долго мы ждать не можем. Новый премьер, пожалуйста, скажите, что вы считаете. При этом через запятую добавляет: если у вас есть сложности, мы вас не торопим, но, пожалуйста, ответьте нам, что вы собираетесь сделать. Сегодня в одной из статей мне понравилось упоминание бывшего председателя СДПГ господина Мюнтеферинга, который сравнил в свое время Меркель с пилотом, который уверенно садится в кресло самолета, возможно, даже поднимает самолет, но не знает, куда лететь. В этом плане госпожа Меркель хотела бы избежать этой ситуации. Она требует от британских партнеров четкого курса, куда Британия нацелена, какой аэродром она имеет в виду. Или с Евросоюзом, или без.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышел патриарх нашего франковедения, руководитель Центра французских исследований Института Европы Юрий Ильич Рубинский. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Добрый вечер.
Вот как среагировали в Елисейском дворце на эту новость с того берега Ла-Манша?
Ну, безусловно, с большим разочарованием. Точно так же, как и в Германии, привилегированном партнере Франции по франко-германскому тандему. И в какой-то степени, ведь надо достаточно вспомнить, что в начале 60-х годов Великобритания дважды, консерваторы сначала, потом либористы, подавали заявление в Евросоюз, и Франция в лице генерала де Голля им отказывала. А преемник де Голля, то есть президент Помпиду, и человек достаточно близкий, вроде бы, к нему человек, пересмотрел это решение, и в 1971 году Великобритания была принята в Евросоюз. Причем, собственно, Помпиду особенно не скрывал, что хорошо дружба с Германией, тогда еще разделенная, была Федеративная Республика Германия, Западная Германия. Тем не менее, для того, чтобы сбалансировать экономически, да не только вес Германии тогда еще, среди там, 6, потом 9, 10, 12 членов Евросоюза участие Великобритании будет полезно. И в этом, то есть тандем с Германией в представлении Парижа более или менее уравновешивался Великобритании, даже если с ней приходилось сталкиваться и довольно резко иногда по широкому кругу вопросов. Сегодня это в прошлом. И сегодня французский истеблишмент, тот, который, ну, скажем так, проевропейский и, скажем так, и проатлантический, взял курс на то, чтобы принятое британскими избирателями решение не откладывать. И в то же время предложить избирателю, а Франция уже меньше чем весь год ожидает президентские, а потом парламентские выборы, в этих условиях внести ясность в последствия Брексита для французских избирателей важно, тем более, что внесистемная довольно значительная сила политическое, избирательное отношение, даже самое многочисленное, но, конечно, не большинство абсолютное, то есть Национальный фронт, его лидер Марин Ле Пен прямо призвала к проведению Фрексита, то есть проведение такого же референдума во Франции о выходе Франции из Евросоюза.
Спасибо, Юрий. Да, сейчас у нас на прямой связи Лондон. Наш коллега-историк Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики. Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот уточните, потому что некоторые российские эксперты считают, что есть какие-то еще ходы по восстановлению статус-кво, что то ли там в Шотландии можно наложить вето на результат референдума, то ли можно собрать 2 миллиона подписей в интернете и вообще его отменить и переголосовать.
Нет, отменить, собрать подписи отменить, я считаю, это ужасная идея. Это как бы нанести уже потом двойной удар по британской демократии, потому что большинство проголосовало, говорит, что они какие-то не такие, они ошиблись, они в последний момент приняли решение, не туда, не с той ноги встали, был дождь, там кто-то не проголосовал, что имело, наверное, место, но это... Я считаю, что второй референдум будет полной катастрофой, я против этого. Что касается позиции Шотландии, это реальность. И действительно, некоторые в британском эстеблишменте так втихомолку полагают, что это храбрая женщина Никола Стерджен, она может спасти Евросоюз и Великобританию в Евросоюзе. Я хотел отреагировать на то, что я уже услышал. Безусловно, в первые дни после референдума доминирующим настроением в экспертном сообществе была растерянность, гнев на неправильный электорат, неправильно проголосовавший, и отчасти если угодно, на самих себя, потому что я к ним принадлежу, я не ожидал такого результата, был действительно чрезвычайно удивлен. И это само по себе о чем-то говорит. То, что все экспертное сообщество, которое было, безусловно, в большей части за то, чтобы остаться, так грубо ошиблось в оценке настроения значительного количества электората, это уже факт исторический, который требует анализа. Я сегодня попытался об этом даже написать в своей одной колоночке, сравнивая ситуацию в последний год существования СССР, когда, помните, Горбачев провел этот референдум через съезд народных депутатов, он состоялся в марте 1991 года. И параллели есть, хотя, конечно, я не сравниваю СССР и Великобританию, но и Горбачев, и Камерон хотели, может быть, действительно выпустить пар, укрепить свои позиции, но абсолютно грубо просчитались. Нам известно уже теперь, что к чему привел референдум в СССР, он просто создал президентство Ельцина и разрушил СССР. А к чему приведет ошибка Камерона, мы пока еще не знаем.
Спасибо, да. А как вы думаете, Владислав, вот кризис уже налицо в английском парламенте и в английском правительстве, а вот к чему может привести вот эта вот ошибочная ставка, которую сделали правящие партии в Великобритании на победу в этом референдуме?
Но в любом случае, к чему уже привело. Немецкое общество, извините, оговорился, английское общество расколото. Кстати, естественно, немецкое общество
тоже расколото.
Мы говорим про британское общество расколото. Об этом Джонсон написал сразу в своей статье, которая опубликована. Ну, вот не соглашусь с коллегой, что то, что произошло, то произошло. И имеется в виду, что популизм – это популизм. Джонсон действовал популистски. Не случайно, когда показывают Джонсона, некоторые говорят: «Трамп?» Нет, не Трамп, это Джонсон. Можно еще, конечно, еще другие фотографии, в том числе нашего лидера ЛДПР. Они такие немножко похожие в своем поведении, потому что фактом число запросов из Великобритании в интернете относительно того, что такое Brexit после референдума резко возросло. Многие британцы задумались, на самом деле, а что это такое членство Великобритании в Евросоюзе? Джонсон говорит, ну, не будем платить денег, хотя никто не знает, что, сколько Великобритания получала от Евросоюза. Джонсон говорит, что не будет бюрократии, что мы сохраним все сравнительные преимущества членство в Евросоюзе, то есть у нас сохранятся все эти вещи. Поэтому мне кажется, что будет протрезвление. Мне кажется, что впервые многие из тех, из 17 миллионов, которые проголосовали, поймут, за что они проголосовали. Действительно, Шотландия из 33 миллионов голосов, 16 плюс 17, на нее приходится менее 10%. Но если добавить еще Лондон, Северную Ирландию, ну, там получается, возможно, ну, процентов, сколько там, из 33 миллионов, соответственно, придется 6 миллионов. Ну, придется не более там 20% на тех, кто, опять же, не в абсолютном выражении, а в относительном, которые хотели бы, да, остаться в Евросоюзе. Конечно, это очень мало. Поэтому Великобритания стоит перед вызовом внутренним. На мой взгляд, вообще стоит поставить вопрос относительно референдумов не только, который был в Шотландии, но и в целом в других европейских странах. Все-таки 50% или все-таки какое-то квалифицированное большинство? 60% или хотя бы 70-75%?
Да, где еще было? В Испании, по-моему, было.
Но в любом случае в Шотландии, на нашей памяти, конечно, еще и Бельгия перед этим стоит. Но тем не менее, да, когда 50 на 50, что делать с квалифицированным меньшинством? Да, или там, я не буду говорить словами квалифицированным, ратифицированы. Но для меня это открытый вопрос. Великобритания, да, это и Северная Ирландия, и Лондон. Все-таки Лондон – это единица, это субъект, чтобы понимали наши зрители и слушали, как и в Шотландии. При этом в Лондоне все-таки 3,8, немножко по сравнению с Шотландией, 2,7 миллионов из тех, кто голосовал. Поэтому, мне кажется, вот в рамках этого отрезвления и понимания того, что произойдет, наряду с популизмом, что нам всем будет гораздо лучше, в общем-то, вопрос... Возможно. Возможно, будет лучше. Возможно, будет хуже. Но пока и сам Джонсон, наверное, не совсем представляет, что будет дальше. И мне очень понравилось, сейчас, вот, к сожалению, картинка сменилась, была карта Европы, Brexit, а стрелка направлена в трансатлантическом направлении, стрелка направлена на США, которая все-таки видела преимущество в большей степени членства Великобритании в Евросоюзе. Да, вот эта хорошая стрелка, она мне нравится. Она,
интеграция, да.
Да, она показывает, ровно на США. Поэтому пока вопросы открыты. В любом случае, договор Великобритании с Евросоюзом предусматривает как выход из него, так и обратный возврат. Пока я считаю, что алармистские тенденции во многом связаны вот с этим неожиданным выходом. Финансовые рынки, соответственно, среагировали. В этом я вижу во многом спекулятивное начало. Не вижу каких-либо оснований связывать итоги референдума с кризисом, который обусловил Lehman Brothers. Мне кажется, здесь требуется спокойствие. И, по крайней мере, сейчас алармизм больше спровоцирован вот такой игрой, спекулятивной игрой в самых разных направлениях. Мне кажется, что ничего страшного, реально отвечаю за свои слова, ничего страшного не произошло. Есть интересный прецедент, который надо вполне осознанно принимать, обсуждать и, в принципе, доводить его до логического конца. Поэтому мне будет интересно, насколько или новый премьер, парламент и так далее будут следовать букве референдума, букве закона, и насколько Великобритания сможет так провести переговоры, чтобы с минимальными потерями, с максимальными преимуществами выйти из Евросоюза.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Юрий Ильич, вот вы еще застали времена, когда Великобритания не входила в Единую Европу. Даже страшно подумать, когда еще не было тоннеля под Ла-Маншем. Как тогда строились отношения? Тогда нужна была виза, что ли, Великобритании? То есть какой исходной точке невозврата вернется ситуация?
Ну, дело в том, что вернуться в машине времени к тому периоду просто невозможно. Невозможно хотя бы маленький факт. В Лондонском Сити финансовые услуги занимают ВВП Великобритании 1%. Это достаточно много. Работает 300 тысяч французов. 300 тысяч. Это много. Такого никогда не было во Франции, чтобы в Англию ехало столько топ-менеджеров, весьма квалифицированных, что с ними будет. Это серьезный вопрос. 80 тысяч англичан, в основном пенсионеров, купили недвижимость во Франции и проводят там последние годы своей жизни. Вот. И это только часть тех вопросов, которые надо решать французам в связи с вот этим Брекситом. Видите, я уже говорил, что прямого заимствования британской логики, там, тех, кто выступал за выход из Великобритании, но во Франции нет. То есть, точнее, он есть только у той части французского электората, я имею в виду не то что маргинального, достаточно большой, я имею в виду национальный фронт, крайне правый, и суверенисты, так называемые, в том числе и на крайне левом фланге. Но вместе взятые они не составляют большинство французских избирателей. И если во Франции, так сказать, тоже есть настроение, что ли, негативные в отношении брюссельской бюрократии, на которую вешают ответственность за все, скажем, не самые светлые новости из французской экономики, то проблема сейчас для французского истеблишмента, правящих кругов, заключается в том, что сторонники продолжения европейской интеграции в левом центре, то есть социалисты, и в правом, то есть республиканцы, скажем, Саркози и его конкурентов, так сказать, на будущих президентских выборах, и они борются за власть. Им нужно объединиться для того, чтобы минимизировать убытки, минусы для Евросоюза, естественно, для Франции тоже. Но объединяться вместе им довольно трудно. В этих условиях лидеры из правого и левого центра выдвигают конкретный проект. Они говорят, что сейчас, во-первых, нужно как можно быстрее проводить процедуру выхода, минимизировать ее ущерб и для Франции, и вообще для всех европейских стран, а главное выдвинуть новый, новый вариант европейской идеи. Прежний уже, так сказать, исчерпал себя. Он, мол, принес определенные, безусловные позитивные результаты, но он исчерпал себя. Что именно имеется сейчас в виду? Это может быть даже выработать новый договор вместо Лиссабонского договора, и это, в общем, довольно логично. И во главе угла здесь поставить три вопроса, и действительно волнующие не только французов, но и всех европейцев, стран-членов Евросоюза. Это безопасность, это стимулирование экономического роста, это борьба против безработицы, борьба с терроризмом. Все это вместе взятое, конечно, может представить, что ли, основу для какой-то инициативы крупной. Но только после того, и параллельно тому, как будет происходить выход Великобритании из нынешнего, на основе статьи 50-й, Лиссабонского договора, остающегося сегодня в силе.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи из Лондона Владислав Зубок, историк, профессор Лондонской школы экономики. Владислав, а вот вы как практически представляете себе последствия этого референдума? Что сейчас, отзовут депутатов английских из Европарламента или, может быть, восстановят визовый режим с материком?
Я думаю, в одностороннем порядке сейчас никому не выгодно, чтобы это делать. Во-первых, эти вещи требуют времени. И самое важное, что сейчас выясняется, что итоги референдума застали вас врасплох обе стороны. Это очень интересная историческая ситуация. Та сторона, которая входит в ICT, естественно, большинство экспертов и большинство, говорится, ум, честь и совесть английского общества, как они себя определяют, они в полном шоке. Они знают, что с этой ситуацией делать. Именно потому, я повторю, что, пойдя на эту, в общем, авантюру, Камерон не предполагал, что потерпит поражение. Но растеряна и другая сторона, по-своему. Они в положении, в котором оказались, либеральные демократы в России в 91-м году. Власть упала на них. И они не знали, что с ней делать.
93-м, да.
91-м именно, когда произошел августовский путч, и Ельцин оказался во главе государства.
А, Ельцина вы имеете в виду? Я думал, ЛДПР, которые выиграли выборы 93-го года.
Да, ЛДПР, слава богу, к власти не пришло и никогда не придет, будем надеяться. А вот власть упала людям, которые требовали разрушения тоталитарного центра и всякое такое прочее, но не знали, что дальше-то делать, собственно. Понадобилось 2 месяца, чтобы выработать программу, появился Гайдар, но это все мы помним. Не будем углубляться в эту историю. Так вот, примерно, как мне кажется, то же самое будет и сейчас. От Джонсона требуют какой-то программы. Он в растерянности, не свойственной ему растерянности, потому что у него программы нет. Соответственно, лейбористы не готовы вообще ни к чему, потому что Корбин потерял 1/3 своего кабинета и остался, считают, что ему надо уйти. То есть все основные политические партии, если не считать Фаранжа и его, так сказать, UKIP, они сейчас в состоянии глубокого политического кризиса. Соответственно, пока нет ясности в партиях, в их руководстве, парламент просто не может физически ничего предпринять, ничего сделать. Надо время для консультации, надо время, чтобы привести все в порядок. С другой стороны, я думаю, что и Евросоюз, и его брюссельская бюрократия, и отдельные лидеры европейских государств, в том числе Меркель, не заинтересованы в том, чтобы гнать метлой Англию из Евросоюза. Во-первых, никто не понимает, что будет играть более дестабилизирующую роль для Евросоюза. Если Англия быстро уйдет, или она будет тянуть, что она может делать, согласно, соответственно, 50-й статье, инициатива о выходе и все действия по выходу должны исходить от той стороны, от той страны, которая выходит. То есть непонятно, что тут будет. И мы не упомянули еще один важный фактор, на самом деле, это роль Соединенных Штатов. Последние дни Керри, как известно, срочно вылетел, естественно, по поручению Обамы, беседовать с европейскими лидерами. Мы не знаем, о чем идет беседа. С другой стороны, очень интересно изменение позиции Соединенных Штатов в принципе. Ведь раньше как бы было негласное разделение труда. США – это лидер НАТО. Но все, что касается Европейского Союза, а до этого Европейского экономического сообщества, это дело самих европейцев. Во всяком случае, совершенно открыто, откровенно США не принимали в этом участие. Это европейское дело. Думаю, что теперь эта ситуация будет на наших глазах стремительно меняться. Потому что под угрозой, на самом деле, все существование Трансатлантического Союза. И то знаменитое соглашение трансатлантическое, которое Обама подавал как одно из высочайших достижений своей администрации наряду с Транс-Пасифик таким же соглашением, оно может оказаться тоже под угрозой. И последний момент, который бы хотел в порядке полемики здесь поднять, это мы не знаем, произойдет ли отрезвление на самом деле. Дело в том, что вообще-то говоря, в таких движениях, которые поднялось в Великобритании, мотив свободы независимости, естественно, от европейского центра, от Брюсселя, это мотив, в общем-то, иррациональный, который туго поддается каким-то рациональным увещеванием со стороны экономистов и финансистов. И даже то, что фунт просел и возникнут сейчас реальные экономические трудности, не сразу отрезвит этих людей. Это интересно. Что в дальнейшем будет идти быстрее? Вот этот вот популистский перехлёст, вот этот спилловер, когда стакан опрокидывается, вся жидкость переливается уже через границы. То, что мы видим во Франции с Мари Ле Пен, в других странах, в Голландии. Или же некое отрезвление, вызванное реальными экономическими финансовыми потерями. Вот это будет интересно наблюдать в будущем.
Спасибо. Владислав, а как вы считаете, вот, ситуация в Англии напоминает ситуацию в России 91-го года? Или, может быть, даже хуже 17-го года, когда а партии находились в растерянности, а власть лежала, как Ленин говорил, на тротуаре Невского проспекта.
Нет, я думаю, это несравнимо. Все-таки ситуация совершенно разная.
Тогда еще монархию свергли в России. В Англии хотя бы монархия цела.
Великобритания, как страной государство, имеет свой менталитет. Я знаю, конечно, нескольких британцев, кто побывал на самих островах. Все-таки надо видеть, что это различные регионы. Это Уэльс, Шотландия, Лондон и прочее. Совершенно разные люди, но для них всех свойственно стремление к независимости. Конечно, можно сравнивать постфактум Великобританию как империю. Есть, конечно, и у Советского Союза, и у Великобритании некие постимперские амбиции и синдромы. Но все-таки август 91-го года, или вообще в целом 91-й год, или 17-й год, февраль, двоевластие, октябрь-ноябрь месяц по новому календарю, все-таки разные. Нет таких проблем в Великобритании. Это действительно, что удалось Джонсону или его партнерам задеть британцев за живое. И здесь мы, а там бюрократы. Они мешают нам развиваться. Они заставляют нас принимать мигрантов. Они не дают нам возможности распоряжаться своим бюджетом и так далее. То есть Великобритания – это один из экономических лидеров Евросоюза. Страна, нетто-капитал-экспортер, прямые инвестиции, финансовые центры Европы. Предположим, у Германии нет никаких шансов, чтобы Франкфурт и франкфуртская биржа взяли на себя роль лондонской биржи. Все эксперты в Германии говорят, не получится. И поэтому, мне кажется, не случайно я упомянул популизм, который сыграл злую шутку, хотя может оказаться не злую шутку, а наоборот конструктивную шутку. Возможно, Великобритания покажет нам другой пример. Страны, которые выходят из Евросоюза, сравним Швейцарию, которая находится в сердце Евросоюза, но не является членом, Норвегии, которая в свое время отказалась входить в Евросоюз, достаточно себя комфортно чувствует в рамках соглашений с Евросоюзом. Возможно, это будет новая модель взаимоотношений, где вот это альтер-эго британцев поможет им, возможно, реально избежать неких издержек, связанных и с Лиссабонским договором, и как следствие с теми бюрократическими препонами, на которых так хорошо сыграл Джонсон. Но в любом случае, мой ответ нет. Ситуация совершенно разная. И 17-й год, и 91-й год – это проблемы той российской-советской власти, которая оказалась неспособна осуществлять кризис менеджмент. В Великобритании никакого кризиса в этом плане не было.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Вы согласны, что противники европейского сообщества не имели на случай победы на референдуме внятной программы?
Где, в Англии?
Да.
Ну, видите, да, это очевидно в том плане, что я думаю, что многие из сторонников Брексита заранее исходили из того, что они проиграют в голосах, и что Великобритания останется. Но то, что выторговал Кэмерон у Евросоюза, уже может быть закреплено и расширено. И то есть Евросоюз уже, даже если референдум окончился бы по-иному, был бы другим. Я думаю, что здесь есть определенная доля истины. Я только хочу сказать одно, что вот тут из Лондона нам напомнили о проекте важнейшем для Соединенных Штатов и лично для Обамы, трансатлантического соглашения о общем, значит, о торговом и инвестиционном партнерстве. Уже сейчас, буквально вчера, не кто-нибудь, а премьер-министр Франции Мануэль Вальс говорил, что то, что уже достигнуто с огромным трудом за два последних года между делегациями Евросоюза, а здесь комиссия именно целиком уполномочена вести эти переговоры, Франция, так сказать, считает неудовлетворительным. И что она вообще отвергает, так сказать, все достигнутое, если не будет, так сказать, что ли, новые переговоры, если они будут прозрачные, очевидны, ну и интересы Европы, в частности Франции, будут не учтены. То есть использовать этот факт Брексита в интересах оставшихся членов Евросоюза и Франции в частности, это, собственно, совершенно логично со стороны вот оставшись. А вот в другом вопросе, не экономическом, в вопросе военном будущем Евросоюза, оставшегося без Великобритании, есть мнение, что Соединенные Штаты здесь очень много утратили в лице, так сказать, кузена, там, ближайшего друга и родственника, и верного, как говорится, оруженосца Соединенных Штатов в Европе, может быть компенсировано в каком-то мере большей, что ли, результативностью нажима, шантажа, и, скажем, можно так сказать, американцев, значит, европейцев, с тем, чтобы они увеличили свою долю в военных расходах НАТО, которые Соединенные Штаты несут на две трети, во-первых. И во-вторых, с учетом их ангажированности все больше на Азию, на Дальний Восток, вот этот вот общий курс, который взял, кстати, уже Обама, он будет продолжен. И тут неизвестно, что как со сторонним, что ли, наблюдателям будет лучше или хуже, так сказать, поскольку здесь для Соединенных Штатов очевидны убытки, но они могут скрывать за собой и некоторые, так сказать, позитивные для них интересов, что ли, возможности, так скажем.
Спасибо. Опять на связи Лондон, наш коллега Владислав Зубок. Владислав, вот вы сказали, что Соединенные Штаты косвенно как бы проиграли, потерпели поражение на этом голосовании. А как бы вы оценили выгоды или вообще позицию Кремля? Извлек ли он какие-нибудь здесь вот преимущества? Может быть, пораньше снимут санкции?
Я просто хочу внести ясность. Я не говорил, что Вашингтон проиграл. Он может проиграть, если потерпит поражение Обама в смысле заключения этого большого договора. Но также еще не могу не отметить, что в Америке зреет другое мощное движение, изоляционистское, которое возглавил Трамп. Мы это уже обсуждали. И по законам как бы переливающихся сосудов, то та победа, которую одержали сторонники выхода в Англию, она усиливает Трампа. И это не может не понимать Обама, и он этим очень обеспокоен. Что касается России, ну, та точка зрения, что нам нужно строить свою систему безопасности, свои отношения, в основном ориентированные на Пекин и на Азию, поскольку, вот видите, с европейцами невозможно каши сварить, они сами не могут вообще ничего сделать, они разваливаются. Эта точка зрения появилась довольно-таки недавно, она появилась год назад, примерно, может быть, полтора, и с одной стороны можно было ее отнести к попытке играть, иметь хорошую мину при плохой игре после санкций и контрсанкций, а с другой стороны, в этом есть определенная доля истины, то есть реальности, они действительно таковы, что Кремль не может договориться с Евросоюзом по тем проблемам, которые он хочет. И все это слишком сложно. И в частности, по иронии-то, и Кремль реагирует на ту же сумятицу, неразбериху и непрозрачность, скажем так, в Брюсселе, на которую реагируют британские избиратели и те, которые, значит, вот реагируют на сильный Брюссель. То есть брюссельские согласования настолько сложны, язык брюссельских документов настолько странен и, скажем так, начинен жаргоном, что простой человек понять его не может. Но для России другая проблема. Просто пока они все не согласуют, естественно, никаком соглашении с Кремлем быть не может. А тут смотрите, что происходит на наших глазах. Путин на один день слетал в Пекин, подписал там кучу важных соглашений. Тут же вдруг реакция из Турции от Эрдогана, а он тоже реагирует на выстраивание новой как бы евразийской реальности, как бы она там не называлась. И тут же извинился. То есть все это может быть и не так гладко и ладно связано, как я сейчас это излагаю, но трудно избавиться от ощущения, что какая-то связь подводных этих течений есть.
Владислав, как вы считаете, вот есть такое мнение, что Евросоюз избавился от наиболее непримиримого недоброжелателя России, потому что после случая с Полонием, после ряда скандалов, после того, как Лондон всегда остается центром притяжения инакомыслящих русских в эмиграции, вот они как бы вышли из Евросоюза, и он, антирусский его потенциал ослаб.
Прям сейчас любят цитировать, в чем виноват Владимир Владимирович. У него в голове после выступления нашего лондонского коллеги сложилось: Лондон, Брексит, Джонсон рад. Это Путин виноват. Как бы ни выстраивалась евразийская матрица России, Евросоюз по-прежнему будет за ней занимать важнейшее место. У Владимира Владимировича отношение к Великобритании непростое. За время его президентства складывались совершенно разные этапы. Был и Полония, были и другие этапы. И
Борис Абрамович Березовский.
Совершенно разные этапы. Его отношения с премьер-министрами разнообразно складывались. Они описаны в различных исследованиях, книгах. Мне кажется, что Кремль очень осторожно относится к складывающейся ситуации. Все-таки преобладает понимание, что возможный выход Великобритании из Евросоюза должен сохранить стабильность нашего основного партнера. Конечно же, двусторонние отношения являются на сегодня фундаментом нашей другой матрицы европейской, где в силу санкций отсутствует пока политический диалог на высшем уровне. Стороны посылают друг другу сигналы. Могерини посылает нам соответствующее видение взаимоотношений с возможными рисками. МИД разрабатывает свой ответ, пока мы находимся в этом сложном поиске. Конечно, хотелось бы России видеть Евросоюз вместе с Великобританией. С другой стороны, опять же, для российской внешней политики это тоже своеобразный вызов. Посмотрим, как эти отношения будут складываться, если такой выход произойдет. Интересная вещь, матрица сложная. Здесь не только США, но здесь и Польша, и какие-то другие аспекты, да, которые здесь можно рассматривать в этом контексте. Я думаю, пока у Кремля нет злорадства, у Кремля нет какой-либо такой вот четкой модели, что делать дальше, на мой взгляд, сдержанная позиция. В любом случае, мой тезис стоит в том, что юго-восточный азиатский вектор, в первую очередь Китай, никоим образом не уравновешивает нашей объективной партнерской, подчеркиваю, партнерской зависимости, технологической зависимости с точки зрения модернизации нашей экономики. Санкции все равно будут отменены, среднесрочные перспективы не отменяют нашей объективной зависимости от Евросоюза и входящих в нее стран, которые нам помогают, вот, по крайней мере, в существующей системе разделения труда, где хотелось бы, чтобы цепочки добавленной стоимости российского экспорта постоянно повышались, а с точки зрения импорта из Евросоюза увеличилось количество малых и средних предприятий с обеих сторон, которые в это разделение труда вовлечены. Итак, на мой взгляд, пока у Кремля преобладает выжидательная позиция, где Кремль сейчас пытается взвесить все за и против той ситуации, которая будет разворачиваться, или той мозаики, которая будет складываться в последующие недели, месяцы и годы.
Юрий Ильич, Рубинский вопрос. Как по-вашему, вот российская дипломатия оказалась права, по большому счету, что не делала ставку на альянсы, на сотрудничество с Евросоюзом, а в основном вот сейчас занялась восточным направлением? Выиграл ли Кремль от того, что ослаб Евросоюз после референдума в Великобритании?
Дело в том, что здесь, как говорится, обе стороны не очень находили между собой почву для диалога последние два года. Это совершенно очевидно. Это же не был выбор России и, скажем так, не был даже выбор Евросоюза. Это события просто подтолкнули обе стороны к тому положению, которое мы сейчас наблюдаем. Но вот интересно, как судят об этом американцы, свои отношения, так сказать, с Евросоюзом и будущее Евросоюза. Есть голоса панические. Ну, Макфол, бывший посол в России, вообще предсказывает, говорит, что это однозначная победа Путина. Джордж Сорос предсказывает полный развал Евросоюза и так далее. А есть и другие голоса, достаточно авторитетные в Соединенных Штатах, в частности, со стороны военных, которые говорят так, что сегодня, в ближайшем перспективе, вот, в процессе выхода, оформления развода между Великобританией и Евросоюзом, единственным общим знаменателем между Западной Европой, то есть Евросоюзом с одной стороны, и Соединенными Штатами с другой, остается НАТО. Причем НАТО, в котором как раз то, чего добиваются Соединенные Штаты достаточно упорно, настойчиво, переложить на европейцев большую долю не просто ответственности, но еще и расходов за повышение боеспособности НАТО. Это вот комментатор, вот, о котором я говорю, считает даже, если в каком-то смысле, своей победой. То есть плюсом, а не минусом. Я думаю так, что и для Соединенных Штатов, и для России вот то, что произошло сейчас, не является однозначной выгодой или однозначной потерей. Есть и то, и другое для каждой стороны.
Спасибо. Вновь на связи у нас Лондон. Профессор Владислав Зубок. А как вы считаете, вот доказал ли свою эффективность вообще сам референдум как институт прямой демократии? Вот вы уже вспоминали референдум 91 года, а был еще более печальный у нас опыт референдум 93-го. Да-да, нет-да. И тогда как раз вообще даже раньше, чем в 91 году, нарушили результаты его и разогнали парламент.
У меня сложилось и под впечатлением моих собственных исторических изысканий, особенно по 91-93 году. И вообще то, что я наблюдал сейчас в Великобритании и некоторое время назад в связи с шотландским референдумом, что в целом референдум – это крайне опасная вещь. Это своего рода мощное лекарство с непредсказуемыми последствиями. Знаете, один мой коллега тут же отреагировал на эту метафору. Это лучшее лекарство от головной боли – это гильотина. Так вот, иногда получается, что референдумы действуют как гильотина. Есть страны, мы знаем, небольшие страны, например, Швейцария, которые успешно применяют референдум для решения внутренних проблем. Но опять же, обратим внимание, что и Швейцария нигде не состоит и ни в чем не участвует. И привыкла к этим референдумам. Это народ привык, народ, так сказать, зареагирует на это спокойно. Если вы используете референдум раз в 40 лет, как в данном случае произошло с Брекситом, то вы не можете ожидать спокойной реакции. Вы только создаете явную совершенно воронку для народных страстей. И народные страсти выплескиваются, потому что это референдум как бы настолько необычная вещь, что кто приходит с какими там, что называется, недомоганиями, с какими страхами, с какими ожиданиями, что он хочет выразить своим «да» или «нет». Об этом могут написать потом только психологи или социологи или историки. Поэтому, на мой взгляд, я с этого начал, и нужно как можно больше стараться избегать этих референдумов. А если и применять их, то учитывать следующие вещи. Она называется кризисом, она не называется кризисом, извините, она называется дефицитом демократизма в Евросоюзе. Все больше и больше людей признает, что Евросоюз в силу того, как он выстроен, как он сконструирован, имеет дефицит демократизма. То есть масса людей не избирает этих людей в Брюсселе, которые каждый день обрушивают на них какие-то регулятивные документы. Плюс документы написаны таким языком, что нормальному человеку, что называется, просто невозможно их понять. И вот как в данной ситуации ответить на это, эксперты еще не придумали. Когда вы, как где-то сделал Камерон невольно, назначаете референдум, где главный вопрос – ваше отношение к Евросоюзу и, значит, к Брюсселе, вы самим этим актом создаете противостояние между неким загадочным истеблишментом, которым выражается птичьим языком и всех стремится контролировать, и английским народом, который привык, в общем-то, действительно жить на острове и жить независимо. Это классика.
Спасибо большое, Владислав. Я еще вспомнил про сильное лекарство от такой не очень серьезной болезни. Героин, помните, от кашля сначала употреблялся. Он изобретен-то был как просто микстура от кашля. Вот. Как, по-вашему, вот референдум подтвердил свою обоюдоострость в таких спорных ситуациях, что это опасный очень рычаг воздействия на ситуацию?
Да, согласен с этим. И при этом остаюсь при своем мнении, еще раз, я не юрист, не правовед, но мне кажется, что должны быть все-таки какие-то параметры не 50 на 50, 60, 75%, то есть это вот квалифицированное большинство должно присутствовать, и при этом, опять же, референдум, плебисцит, как угодно называть, повод для обсуждения в законодательных или исполнительных органах. То есть это не есть демократический механизм последующих принятий решений. Это повод для обсуждения.
Да, потому что если, например, выставить на всеобщее обсуждение вопрос о смертной казни, как вы думаете, какой бы был результат?
Конечно, я думаю, что я предполагаю, после Брексита мы должны быть все очень аккуратны. Я готов ошибиться в своем прогнозе. Я предполагаю, что, естественно, выступили бы за смертную казнь, потому что вижу, как СМИ работали бы с населением, приводя те страшные случаи, когда действительно хочется того, кто преступил закон, лишить жизни.
Юрию Ильичу Рубинскому вопрос. Юрий Ильич, как вы считаете, вот подтвердил ли этот английский пример необходимость очень аккуратно и осторожно использовать механизм референдума?
Дело в том, что механизм референдума, так в европейской политической традиции, в общем, не очень широко распространен, но во Франции это часть французской политической культуры, определенного ее компонента, течения, которое называется бонапартизмом. И надо сказать, что галлизм, как политическое течение, там, скажем, на 200 лет позже, чем тот, кто дал свое имя и практике, и использованию этого всенародного опроса для укрепления, скажем так, личной власти, он не был чужд на определенном этапе развития нынешней Пятой Республики во Франции. Много раз вопросы ставились о ревизии Конституции. Это один из способов. И есть и другой, через принятие обеими палатами парламента квалифицированным большинством 3/5 голосов ревизии Конституции, но можно и референдумы, если, так сказать, будут соблюдены определенные условия. И последние годы, и не только годы, там пару-тройку десятилетий, использование референдума давало осечки. Уже Маастрихтский договор был утвержден, 52% было за, а Миттеран поставил на него очень много и, в конце концов, добился большим трудом все-таки утверждения договора. Но в 1992 году, а спустя почти 10 лет, то есть более 12 лет, 29 мая 2005 года, значит, проект Европейской Конституции, которая выработана была при активном участии Франции. Президент, бывший президент Жескар д'Эстен был ее главным автором. Именно во Франции, плюс в Нидерландах, этот проект был дезавуирован и не состоялся. Вот. С тех пор отношение к референдуму во Франции, ну, в ее элите, крайне, так сказать, настороженное. И вот сейчас уже, когда Марин Ле Пен потребовала референдума такого же в Великобритании о Фрексите, то есть о выходе Франции, то наиболее вероятный кандидат умеренного правых сил Ален Джупе, бывший премьер-министр при Шираке, прямо сказал, что использование референдума сегодня, после этого опыта, было бы крайне безответственным шагом. Я думаю, что это общее мнение не только у именно Жупе и, так сказать, его сторонников, имеющих, я повторяю, по вопросам, большие шансы на победу в 2017 году на президентских и парламентских выборах. Среди социалистов, тем более, которые всегда были против референдума. Так что я думаю, что урок Брексита в отношении референдума как способа решения их судьбоносных вопросов для Франции однозначен.
Спасибо. И дадим слово Лондону, Владиславу Зубоку. Как, по-вашему, какие сейчас новости ждут население Британских островов? Как скоро уйдет в отставку кабинет министров? Может ли еще быть какие-нибудь повороты в ситуации? По каким сценариям она может развиваться?
Ну, первый сценарий, что Камерон все-таки сдержит слово и уйдет, как обещал, назначив преемника, который будет иметь дело с Брекситом. Но есть давление на Камерона, в том числе изнутри партии и со стороны людей, которые считают, что он действует безответственно. И вообще говоря, на его месте надо было бы остаться и убрать то, что он наделал немножечко.
За собой больше убрать, да.
Да, да, то самое слово. Попросится, не буду его произносить в эфире. Так вот, я считаю, что он действует довольно-таки мелко. И если он уйдет действительно через два месяца, он уйдет с очень плохой репутацией.
Да, спасибо большое, Владислав. Но мы еще помним, что за династией, там последнее слово в некоторых вопросах, тут посчитали, что несколько десятков раз в таких спорных случаях, кстати, и королева или король, когда был, не подписывали такие спорные документы, как знать, не станет ли этот раз очередным. Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Обсуждали последствия для Великобритании и для Единой Европы референдума на английских островах. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.